Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. В ближайший час мы проведем с протоиереем Павлом Великановым. Отец Павел, я напомню, наш частый гость, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру и настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
У нас такая тема, мне кажется, за два года существования нашей радиостанции в FM-диапазоне мы еще на эту тему ни разу не говорили и точно ни разу не говорили со священником. Мы будем говорить о животных.
О, как интересно.
Да. И в связи с этим очень много вопросов, потому что к животным, ну, вроде бы однозначное отношение у всех.
Да как сказать.
А дальше начинаются нюансы. Потому что кто-то считает, что животные должны быть... Ну, это хорошо, что они есть, но где-то там подальше. Кто-то считает, что наоборот, это все сказки и бредни, и чем больше животных и в доме, тем лучше. Но и, в конце концов, животные – это часть нашего мира, которые нас окружают везде и всюду. Мы, жители больших городов, там с ними встречаемся довольно редко, а я даже не помню, когда последний раз в Москве видел бродячих собак. Есть, но уже практически не осталось нигде. Выезжаешь на природу, я помню... Я весь такой сам из себя, из города приехал, как-то мне надо было в Ивановскую область попасть, и выпал первый снег, вот примерно это же время года было, и только-только выпал первый снег, я приезжаю на место, куда мне надо было, а там такое чистое поле, бескрайнее, огромное, и везде по этому первому выпавшему снегу цепочки вереницы следов. Я там животных никогда особо не видел, но так как народу там мало, снег выпадает, естественно, тут же все на поверхности. И мне даже как-то не по себе стало, потому что я не все следы мог разобрать, и идти мне надо было далеко. Вот, так что животные нас все равно, видим мы это или нет, окружают постоянно. И Господь не зря их сотворил ведь.
Конечно. Более того, если мы почитаем святых отцов, святителя Василия Великого, например, то, объясняя основы христианской антропологии, отвечая на вопрос, а какова была задача, поставленная Богом перед человеком, он, не стесняясь, сравнивает человека с животным. Что человек – это животное, которое получило от Бога повеление стать Богом, ни больше, ни меньше. И вот дальше развивая эту мысль, что хочется сказать, что точно так же, как человек должен прорваться сквозь свою вещественность, душевность, телесность, вот эту плотяность к духовному измерению, точно так же задача стоит перед животными стать другими, качественно другими, когда рядом с ними появляется человек. Почему в книге «Бытия» человеку дается три заповеди. Первая заповедь – плодитесь, размножайтесь. Вторая заповедь – храните, возделывать Эдем. И мы забываем про то, что ведь третья заповедь – это наречение имен животным. Зачем Богу смотреть, как Адам нарекает имена тем существам, которые не Адам создавал? То есть в этом есть какая-то очень глубокая, очень интересная интрига. И мне кажется, что вот это наречение имен, это проявление некой глубинной сущности того, что было создано Богом, это своего рода, знаете, такая самая древняя и самая, наверное, замечательная игра, которая дана Богом всем нам.
Так до человека дожили далеко не все животные. Некоторые вымерли до его появления.
Ну, это уже история грехопадения, история наших проблем по сей день.
Да, но имена-то им нарекали уже лет 150 назад, когда начали активно находить.
Вот, но все равно какие-то остатки, наверное, какие-то следы тех самых древних имен, которые были даны некогда животным, я думаю, можно отыскать. Это отдельная тема, я не хотел бы ее касаться, потому что здесь требуется... какие-то очень глубокие, профессиональные, фундированные исследования. Вот. Давайте, может, эту тему не будем трогать, но мне что хотелось сказать.
Потому что да. Она как-то сразу так на первый план выходит.
Да, что когда Адам нарекает имена животных, ведь он, будучи еще до грехопадения, не имея еще вот этот дебелый, помраченный грехом ум, он проникает в некую он проникает в некое существо, в некую суть этих животных. Насколько мы сегодня, называя кота котом, собаку собакой, льва львом проникаем, я не знаю. Я думаю, что очень даже поверхностно. Но вот что самое удивительное, что на протяжении всей истории христианской церкви мы видим, животные, они как-то где-то рядышком находятся. То есть христианство не игнорирует их, оно не проходит мимо них.
А мне сразу вопрос, простите, что вас перебиваю, а в Евангелии мы встречаем хотя бы упоминание одного животного?
Ну как? Смотрите, сразу всплывает тот самый ослик, на котором...
Ну, ослик, спаситель, да, согласен, да, конечно, въезжал в Иерусалим.
Въезжает в Иерусалим. Какие еще животные?
Где кошка с собакой?
В Евангелии. Псы, образ псов есть.
Ну, свиньи
конечно,
есть.
Свиньи есть. То есть, есть животные, конечно, есть. Ну, вы очень, конечно, ну, сказали...
Историческая картина,
да,
она понятна,
она
что
никуда не исчезает.
Были в первом веке в Иерусалиме животные какие-то вокруг,
конечно,
него.
Конечно, они участвовали в жизни точно так же, как и растения, точно так же, как и ландшафт и так далее.
Происходило бы это в 20 веке где-нибудь в России, ну, были бы коровы, наверное.
Ну, да, возможно. Но что, мне кажется, самое интересное, что мы до конца не понимаем тех связей, которые по сей день сохраняются между животными и человеком. Знаете, у меня есть один друг... Достаточно большой начальник. Ну, верующий человек. Работа очень тяжелая. Работа вот такая прямо на износ. Выматывающая. Требующая какого-то предельного участия, включенности с очень высоким градусом ответственности. Вот. Я как-то ему задал вопрос. Говорю, скажите, а как вы вот восстанавливаетесь, когда приезжаете и понимаете, что вам свет не мил, и вообще все ужасно? Он улыбнулся и сказал... У меня за эти долгие мучительные годы выработалось предельно простой алгоритм снятия напряжения, вот этого ощущения полной опустошенности. У него есть своя конюшня.
Uh-huh.
И вот он садится на своего коня и на пару часов выезжает в поле. И все. Я возвращаюсь, абсолютно восстановившийся. У меня нет никаких... внутренних состояний, никакого состояния дискомфорта, никакого стресса. Я с радостью продолжаю любить всех остальных людей. И вот удивительная вещь, казалось бы, бессловесное существо. Как это может происходить? Я теряюсь в догадках. У меня нет какого-то, какой-то модели объяснения. Но вот могу предположить следующее, что вот в этой мощи, когда... Она повинуется человеку, почему он мне говорит, он слушается вовсе не ваших команд. Вы просто в тот момент, когда оказываетесь на спине лошади, причем лучше, чтобы это даже было без седла, вы сливаетесь с ним, вы превращаетесь в некое такое душевно-телесное какое-то единство. И вот ты думаешь, что надо повернуть туда, ты ничего не делаешь. Телесно это никак не проявляется. Ты не ударяешь там его своими каблуками, там, не тянешь узду и так далее. Он поворачивает, потому что он понимает, что ты от него хочешь. Это какая-то тайна. Мне кажется, вот в таких вещах мы прикасаемся к чему-то очень глубинному, подлинному, настоящему, что нашей такой культурой техногенной, формализованной, холодной, с таким электрическим светом, оно вымывается, оно просто уходит.
Ну, это какая-то тайна, которую мы не постигли пока.
Пока
не можем
не постигли,
понять нашего взаимоотношения с животными. Говорят же, собака любит своего хозяина, собака готова отдать жизнь за хозяина. На каком уровне это происходит, если вроде бы как собака – существо неразумное? Или все эти истории о том, что собака жила на могиле хозяина?
Алексей, да таких историй, мне кажется, миллион. У любого владельца домашних животных – миллион.
А у вас
вот
есть?
У меня, да, у нас с животными все в порядке. У меня есть два кота.
Угу.
Два кота.
Один в календаре отмечен.
Да, один в календаре Мейн-кун, другой уже достаточно пожилой британец. И вы понимаете, вот мы вечером с детьми читаем, поем молитвы. Он не просто приходит. Он далеко не всегда приходит, когда мы вместе собираемся. Но на молитву он приходит регулярно, постоянно. Он приходит и начинает требовать, чтобы его взяли на ручки. И чтобы он был наверху, чтобы ему было там все видно. И вот он совершенно спокойно участвует, присутствует. Я не знаю, что, как это все интерпретировать, но это вот такая традиционная ситуация в нашей семье, которая повторяется ежедневно. Другой кот тоже приходит, но он никуда не просит, он там клубочком где-то свернется, рядышком лежит. А моя старшая дочь, она особая любительница всех домашних животных, коты – это ее слабость, вот. Так я смотрю, у нее с ними настолько выстроены отношения. Она говорит, папа, говорит, не смей его называть толстым, он на тебя обижается, как ты это не видишь? Посмотри, видишь, он обиделся, он ушел от тебя. То есть она улавливает какие-то очень тонкие такие изменения в их внутреннем состоянии, что меня это просто шокирует. А с другой стороны, я вижу, что да, действительно, она скорее права, нежели чем это какие-то просто придумки и что-то такое надуманное искусственно. Вот, и возвращаясь к отцам, я не помню, у кого это я читал, что человек по отношению к животным был призван стать тем же, чем являлся Бог, чем является Бог по отношению к человеку. То есть человек устремляется к Богу и становится другим. И вот точно так же он призван тянуть за собой в том же направлении и неодушевленный мир. Мир, который еще находится на гораздо более низкой ступени развития, нежели сам человек. И мне кажется, в этом есть какая-то удивительная красота и какое-то, знаете, вдохновение.
Мне хочется...
Что мир, он не статичен. Мир не то, что вот создан Богом в этом состоянии, и все, и больше никакой другой перспективы нет. И вот красивее... Всего это отражено, конечно же, у Льюиса в его «Хрониках Нарнии».
Только хотел вспомнить.
Да, 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 где мир четко разделяется на два таких больших блока. Это мир животных неговорящих, несловесных, бессловесных, и мир говорящих животных. И совершенно другие отношения, совершенно все иное. И знаете, когда дети это все читают, да и не только дети, и взрослые, ты понимаешь, что в этом Льюис, как профессиональный не только филолог, но и богослов, он смог узреть, ну, то есть буквально нырнуть в какую-то удивительную глубину. Это не мифология, это что-то гораздо более такое правдивое, более настоящее.
То есть он именно в суть отношения человека
какую-то
и зверей?
Да, да, мне кажется, что да.
Ну вот мне хочется очень задать прямой вопрос. Как, я понимаю, что на такие прямые вопросы какого-то единого ответа все равно не будет. Как церковь относится к тому, что мы можем назвать любовью животных по отношению к нам? К тому, что собака, она всегда рядом, кошка сама по себе. Есть огромное количество неодомашненных животных, у которых какие-то свои отношения с человеком.
Вы знаете, мне кажется, все то, что помогает человеку становиться лучше, открытие добрее, это все правильно. Если дома появляется животное, которое требует ухода, требует внимания, требует участия, выделения какого-то времени, мне кажется, это прекрасно. И когда животное ощущает это, когда животное отвечает тем или иным образом на это, мне кажется, в этом нет не то, что ничего плохого или греховного, это прекрасно, и это всячески можно только приветствовать.
Но мы же вроде бы как знаем, что у них нет разума, они неразумны, у них на уровне рефлексов. А когда у тебя есть животное, ты в это не можешь поверить, потому что оно...
Не можешь поверить, конечно. Более того, у меня был случай, одна моя знакомая монахиня в Москве рассказывала, как кот ее спас в прямом смысле от смерти. Причем не какой-то там кот-супермен, а совершенно обычный домашний кот. Она в то время болела, там были какие-то проблемы с памятью. И вот в забывчивости она поставила какую-то пластиковую кастрюлю на плиту. А плита электрическая. И включила ее. И не заметила это. И пошла в другую комнату. Вы представляете, что происходит, когда пластик начинает плавиться на высокой температуре? Это огромное количество выделений ядовитых, от которых человек с легкостью может умереть. Вот. То ли она спать пошла, то ли еще что-то. И вот этот кот, он буквально ее вытащил из этой квартиры, ради того, чтобы спасти.
Ну, как вытащил, уже не зубами тащил.
В прямом смысле. Он начал на нее бросаться, начал ее орать. Она никогда не могла понять, что ему от него надо. Видит, что он никогда так себя не вел. Он ее потащил на кухню, ей не хотелось идти. Она потом, в конце концов, встала, пошла, увидела, и тут только все наконец-таки поняла.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, главный редактор портала богослов.ру, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, сегодня у нас в гостях здесь, на Светлом радио. Говорим о животных, о том, как люди относятся к зверям, о том, как церковь относится к отношению людей к животным. Есть известная евангельское выражение: нет больше той любви, как если кто-то положит душу за други свои. Недавно у нас в студии был отец Андрей Близнюк, который занимается, ну, взаимодействует с МЧС в всяких нештатных ситуациях, при наводнениях. Вот было наводнение на Дальнем Востоке очередное, где он был, рассказывал историю, как одна семья, если не ошибаюсь, даже священническая семья, спасала, вот вроде уже всех спасли, осталась кошка одна, рискуя жизнью, полезли спасать кошку из затопленного дома. Ну, вроде бы, когда речь идет о живом человеке, о близком, да и не обязательно о близком, здесь понятно, здесь еще и адекватно вот то, что я процитировал: нет больше той любви, как если кто-то положит душу за други свои. А по отношению к животным это также верно?
Вот я отвечу на ваш вопрос немножко издалека. Нередко люди спрашивают, как православная церковь относится к посмертной участи животных.
А мы до этого дойдем, там загашки есть этот вопрос.
Вот я бы через этот вопрос ответил. Понятно, что мы не верим в то, что
псы тоже попадают в рай.
У животных есть такая же душа, как у человека, способная к вечной жизни и так далее. Но если положить руку на сердце, что такое душа, какова ее природа, где проходит граница между духом и душой, это такая тема очень непростая, неоднозначная. Понятно, что есть у человека то самое божественное, вокруг которого выстраивается и в его теле, и в его душе, все, назовем это условно духом. Понятно, что есть определенная невидимая часть нашей души, которая напрямую связана с телом, а дальше идут одни сплошные вопросы. И вот если мы такую же схему переносим на животных, именно в перспективе их возможного развития, возможного как бы повышения, существенного изменения их, не побоюсь этого страшного слова, онтологического статуса, статуса в бытии, то получается, что участь животных, которые вошли в особую внутреннюю, душевную близость с человеком, она будет все-таки отличаться от тех животных, которые так и остались в отчуждении с
человеком. Жили в лесу, человек его никогда не видел.
Я не помню, кому из богословов принадлежит эта мысль, что посмертная участь животных, она напрямую будет связана с посмертной участью их хозяев.
Интересная очень мысль.
Опять-таки, насколько это так, насколько это не так, мы не знаем. Но то, что любовь как таковая, она в принципе не может никуда исчезнуть, однажды зародившись в этом мире, в этой вселенной, для меня это очевидно. Почему? Потому что, если вспомнить Ивана Алексеевича Ильина, его рефлексию над религией как таковой, вот этот образ чистого стеклышка, образ лучика, то есть свидетельство о том, что у нас нет ничего автономного святого, у нас нет какой-то самостоятельной, самобытной святости. Все лучшее, все светлое, что у нас есть, оно Божие. Оно и не нам принадлежит, и исходит не от нас, а от Бога. Так вот, если между человеком и животным устраиваются отношения диалога, отношения, когда они понимают друг друга, отношения, когда они любят друг друга, почему мы смеем предполагать, что вот эта любовь, даже после смерти этого животного...
Или нашей смерти.
Или нашей смерти, да. Она просто так же распадется, как некие атомы, молекулы нашего физического естества. Это же Божие. Я думаю, что Господу гораздо приятнее, когда мы любим наших животных, и животные нас любят, нежели чем, когда мы относимся к ним с безразличием и таким пренебрежением. Ну, кто это? Ну, все равно бездушная тварь, там, да, ну, ее выбросить, там, что, подумаешь, сдохла себе, и все разложилось, и все, другие родятся, и все. Нет, это неправильно.
А когда я иду усыплять любимую собаку, потому что она уже тяжело болеет, старая, ей так будет лучше, тут нельзя провести соответствующую аналогию с человеком?
Я бы, конечно, не стал ставить на одну планку даже самую любимую собаку и человека, вот. Но это уже целая тема, это целый непростой блок вопросов, связанных с эвтаназией и так далее.
Но она не понимает... Почему? Ну, конечно, как она сказать, ведь не понимает,
Алексей,
наверное,
ну,
почему
как
она
мучается. Ну, вот не так давно было у одних, опять-таки, своих знакомых, которые держат коров. Вот. Ну, они такие вещи рассказывают про своих любимцев и любимец.
Что вегетарианцем станешь после этого.
Вы знаете, да. То, что, как они понимают, что вот завтра их будут там закалывать. Они так смотрят в глаза, что... Это надо иметь очень большое мужество и в каком-то смысле переступить через себя, чтобы не дать хода назад, чтобы не отказаться.
Одна моя хорошая подруга рассказывала, что они были в походе, она была маленькая девочка еще, они были в походе где-то на Кавказе, а там горные селения, аулы, и в одном из этих аулов у них был ночлег, она играла с маленьким барашком. И потом уже вечером их посадили за стол, она там полдня с ним проиграла, вечером их посадили за стол, ей отдельно приносят, значит, барашка приготовленного. Говорит, девочка, ну вот мы видели, как ты, тебе понравился барашек, как ты с ним играла, вот мы решили тебе его, как дорогой гость, приготовить. Они так и не поняли, почему, говорит, я всю ночь проревела, убежала.
Да, ну опять-таки возвращаемся к Священному Писанию, все-таки разрешение на употребление мясной пищи было получено людьми ой, как поздно, да, после уже потопа, после...
Ну, мы все-таки не знаем.
Писание свидетельствует все-таки об этом, да, что...
Ну, а чем питались неандертальцы, чем питались...
А вопрос не в том, чем они питались, вопрос в том, какова была задумка Божия. Относительно в том числе их рациона. Мы ничего не знаем о том, чтобы в раю Адам закалывал барашка.
Ну, я так переживал, когда был маленький, читал рассказик Андрея Платонова «Корова», где в итоге все равно съели.
Да. Ну, что греха таить, да, мы живем в очень кривом, косом, неправильно устроенном мире.
Ну, мы же
да.
любим шашлык,
да.
в конце концов,
да,
мы
да,
же любим.
Да, мы любим шашлык, мы любим есть плоть других животных, потому что...
Вот вы сейчас кого-нибудь из наших слушателей сделаете вегетарианцем.
Я не хочу никого делать вегетарианцем, я сам не вегетарианец. Но, опять-таки, понимаете, мы же сознательно на самом деле вытесняем эту тему из нашего сознания. Потому что кусок мяса, который лежит у нас на тарелке, и бегающее живое существо, которое виляет хвостом и там...
Может, вот, себе... вот этого мы не едим, простите.
Ну, смотря где и смотря кто.
Смотря где, смотря кто, и смотря какие, конечно, у нас условия.
Да. Да. Но это не тождественные все-таки вещи. Понятно, что да, да, да. Вот. Но...
Так рискуя, все-таки рискуя своей жизнью, нужно ли рисковать своей жизнью для спасения животного?
Если для вас это является не какой-то надуманной моделью, от мозгов, от ума.
Пусть все увидят, какой я.
Да. Потому что сказано, ибо сказано в Писании, блажен муж, иже тварь милует. Вот если из такой ситуации, я думаю, что это будет не очень правильно. А если это действительно из глубины души, если вы настолько любите эту несчастную зверюгу,
или жалко стало,
что если она просто погибнет, а вы знаете, что вы могли хотя бы попробовать ее спасти, и вам будет после этого плохо, да я думаю, лучше помочь. Лучше помочь. Не надо себя здесь предавать, понимаете? Вот тут какой-то такой момент, что... Лучше думать о животных гораздо лучше, чем они есть на самом деле, нежели чем быть уверенным, что они безнадежны, бесперспективны, в принципе, в очах Божьих в том числе.
Но мы все это обсуждаем со стороны человека, и то, что для человека с точки зрения его веры будет полезно. Но вот человека уже нет, а собака живет на его могиле. Сама пришла, села и сидит.
Да.
Ведь человека уже нет на этом свете. Даже не можем сказать... Видит ли он то, что она сидит на его могиле, или не видит? Это уже к вопросу о том, куда сразу попадает его душа.
Человека нет, а любовь осталась.
А любовь остается. Понимаете? Но это не любовь его дочери, его сына, его жены, его родственников.
Все равно любовь близкого существа. Почему мы вот так жестко отсекаем весь мир от нашего человеческого сообщества? Мне кажется, это, знаете, одна из совершенно искусственных интеллектуальных моделей, что вот есть социум, есть люди, которые находятся в отношениях с друг другом, выстраивают отношения и так далее. А все остальное – это совершенно другого порядка. А мне кажется, человек – это... Мне кажется, такие вещи мог создать только человек, который живет уже в условиях городской среды. Человек, который живет на природе, который понимает, что и погода много чего значит, и... те или иные животные тоже много чего значат в твоей жизни. Мне кажется, там подобные коллизии, они крайне редко происходят.
Протоиерей Павел Великанов, главный редактор портала богослов.ру, доцент Московской духовной академии, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, сегодня гость программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин, через минуту мы вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».